Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 37. Снова денег нет в кармане, голод знать себя дает. Я хожу по Петрограду и ищу опять работ. Был у Кирхнера у Кана, у Каткинда на морской, побывал и у Шапира в переплетной мастерской. Но у всех работы мало, а рабочих отбавляй. Вот ты думай, что тут делать. И живи себе, как знай. 18 переплетных, самых лучших обошел. Но нигде себе работы ни в которой не нашел. Забежал к еврею Кацу в переплетной посидел. Попросился поработать, приходить, он мне велел. Проработал 2 недели, и опять работы нет. 6 рублей за вору сделал, на чаи да на обед. 8 на руки пришлось. 7 в деревню отослал. Уплатил за пересылку и опять без денег стал. Был без дела 3 недели. Посчастливилось опять, поступил к еврею Штерну панораму фальсовать. Здесь поштучно проработал больше месяца. И что ж, по случаю скудной платы протрепался не за грош. Получил всего 5, остальное все проел. Да в трактире за чаями ежедневно просидел. Так я зиму проскитался в 906 году. Обносился, оборвался, весь на горе и беду. Сапоги все развалились, пиджачишка полз с плеча, рубашонка все истлела, стал я схож на пасача. Одна женщина ошиблась, посмотрела, подошла и, приняв за попрошайку, пятачок мне подала. Но я отдал ей обратно эти жалкие гроши, и сказал, что я не нищий, Христа ради не прошу. Стало совестно проситься и ходить по мастерским. Да кому я был и нужен оборванцем-то таким? В мастерских-то тоже стали по одежде принимать и везде по большей мере оборванцев избегать. У нас принято в России отдавать одежде честь, не считаясь человеком, не узнав, каков он есть. Будь отъявленный мерзавец и безжалостен, как зверь, но оденься поприличней, и везде открыта дверь. Будь порядочный и честный, но костюм не важен твой. Кто не взглянет, каждый скажет, экой пьяница какой. И не справится о прошлом, и не спросят, что с тобой. Отчего дошел, несчастный, ты до участи такой? Где же выход? Где спасение? Так немного наживешь. Или сделаешься вором, или с голоду умрешь. Вот услышал я, что нужен в доме номер 42 по Литейному проспекту человек колоть дрова. Побежал и порядился, проработал 8 дней, кое-как опять кормился, заработал 5 рублей, но на эти деньги тоже не уедешь далеко. Можно жить 1 неделю, да и то не так легко. Значит, что-нибудь другое надо мне предпринимать, а то все опять истратишь, придется голодать. Я отправился на рынок. книги старые скупать, накупил и по трактирам начал ими торговать. Продал. Пользы очень мало от торговли получил. Не понравилось. Пошел я, раков свежих накупил. Раки крупные, по дворам не закричал. Но никто меня не слушал, и никто не покупал. Как нарочно, без почина, целый день я проходил, словно волк проголодался, что едва-едва бродил. Изнуренный и голодный, я добрался на ночлег и с своим живым товаром и не ужинавший лег. Утром рано пробудился, и, забрав опять товар, я отправился поспешно для торговли на базар. Встал, открыл свою корзинку, и давай товар хвалить, как торговец настоящий, чтобы с рук скорей свалить. Раки свежи, раки крупные, эй, пожалуйте сюда, вкусно, дешево и мило, покупайте, господа. Сам бы ел, да деньги надо, ну, ей-богу, не солгу, не купить нигде дешевле. Уступаю, что могу, раки крупные, обойдите весь базар, головой своей ручаюсь не купить такой товар. Все живые, нет умерших, прямо редкость хоть куда, только вынутые из верши. Эй, пожалуйте сюда, здесь, приятель, покупали, удружу на совесть вам, выбирайте самых лучших, право, дешево продам. Но напрасно я старался. Покупателей сзывал, точно чарами лихими, кто меня околдовал. Покупатели шли мимо, не смотрели на меня. И опять я без почину простоял до полудня. Вижу, толку никакого. Взял корзинку и опять раки крупные, по дворам пошел кричать. А вошел дворов 15, нет продажи никакой. И взяла меня досада. Я махнул на все рукой. Отвяжись, жизнь лихая. Размахнулся я с плеча и в фонтанку через перила ношу бросил сгоряча. Поплыла моя корзинка, повернувши кверху дно. А измученные раки в воду уплыли на дно. Вышла скорая развязка, и проста, и хороша. И пошел я по фонтанке потихоньку не спеша, без раздумья и без цели, и не зная, что начать, плакать горькими слезами или громко хохотать. Мигом публика столпилась, засмеялась на меня и решила, что изрядно напился казенки я. Но мне было не до водки. В животе моем простор был такой, что хоть мальчишек приводи кататься с гор. Хорошо еще, на счастье, я, осматривав пиджак, отыскал в одном кармане завалившийся пятак. Взял на эти деньги хлеба да соленый огурец. Съел и снова очутился чист без гроша молодец. Словом, надо быть бы хуже, да нельзя иначе быть. Ярославчики не тужат, как вперед на свете жить. Даст Бог день, подаст и пищу, рассуждают так они. Так и я, конечно, думал в эти горестные дни. Не топиться же в фонтанку. Что за польза поебать? Это значило бы только душу дьяволу продать. Не везет. Ну что за диво? Еще это не беда. Живы будем, сыты будем. Не погибнем никогда. Есть прекраснейшее средство и от голода исход. Взять котомочку за плечи и отправиться в поход на родимую сторонку, к молодой своей жене. Хотя совестно немножко, но чего же делать мне? Так житейская пучина может живо утопить и навеки человека невозвратно погубить. И решился я котомкой запастись и посошком, да из Питера в деревню и отправиться пешком.
Мало молодой, перевези меня домой, да, перевозчик молодой, перевези меня домой, перевези меня домой, на ту сторону собой, перевези меня домой, на ту сторону собой, на ту сторону собой, ко березы, ко белой, да, на ту сторону собой, ко березы, ко белой, что не белая березонька шатается, да, что не белая березонька шатается, молодая зеленая преклоняется, да, молодая зеленая преклоняется.